команда «Стерео» на радио «Юнитон».
Программу представляет специализированный магазин водного оборудования «Аквамаркет» ООО «МК Трейдинг».
С наступлением холодов я вспоминаю всегда один и тот же анекдот.
Давай.
Ну, когда минус 30 за окном, бежит мужчина с пустыми саночками и говорит себе под нос: «Сейчас, сынок, скоро будем дома».
Ну, кстати, довольно-таки актуальная история, потому что часто, когда нас папы забирали из яслей и детского сада, мы сваливались с санок.
Да, было такое дело. А санки волоком обитые, помнишь, были?
Да, ты еще весь такой закутанный и в платок завязан, у тебя рот, кричишь, тебя не слышно.
Да, в общем, такое опасное приключение. Включение было от садика до дома.
Это Сибирь, это нормально, а это команда «Стерео». Всем привет! Диск-жокей Алексей Куприянцев.
И диск-жокей Александр Витальевич Чусовитин. По нашей старой доброй традиции, как всегда, впереди вас ждут удивительные истории, много отличной музыки из прошлого и воспоминания детства. Куда же без них? Мы начинаем! Команда «Стерео».
Жизнь.
Какая сегодня классная песня. Я знаю, что многие любят. Называется она «Killing Me Softly Is His Song». Песня, написанная в 1971 году и ставшая фактически стандартом поп-музыки. Музыка Чарльза Фокса, слова Нормана Гимбела. В основу популярной песни были положены стихи Лори Либерман. «Killing Me Softly Is His Blues». Своим блюзом, настроением «Он тихо убивает меня». На эти стихи Лори Либерман была вдохновлена, по ее признанию, выступлением на тот момент еще неизвестного Дона Маклина в клубе «Трубадур» в Лос-Анджелесе в 1971 году.
Либерман стала первой, кто записал эту песню. Она вышла в составе ее одноименного альбома «Лори Либерман» в 1972 году. Настоящую же известность песни принесло исполнение Роберты Флэк в 1973. Четыре недели хит держался на первом месте в Billboard Hot 100. В 1975 году инструментальная версия «Killing Me Softly» стала музыкальной темой фильма «Подмокшее дело» с Полом Ньюманом в главной роли.
Новую кавер-версию этой песни в 1988 году выпустил R&B-исполнитель I'll Be Sure. Версия имела успех, а I'll Be Sure был выбран в 1989 году как лучший новый соло-исполнитель R&B среди мужчин. А в 1996 году песню перепела хип-хоп-группа The Fugees, где солировала Лорен Хилл. Их версия достигла второго места в чартах радиоэфира США и аналогичной позиции в Великобритании, где поднялась до первого места и разошлась тиражом в миллион копий.
Среди прочих, свою версию этой песни сделали известные исполнители, такие как Глория Гейнер, Тори Амос, Фрэнк Синатра, Перри Комо, Аретта Франклин, Майкл Джексон и Джексонс 5, Лютер Вандросс, Тони Брэкстон, Алишия Кис, Джако Пасториус, Шерли Бейси и даже сам Дима Билан. В разные годы и в разных странах песня была переложена на датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, португальский, финский, чешский, шведский, эстонский и японский языки.
Ну, для большинства слушателей почему-то песня
группы Fugees.
Да, как-то вот она полюбилась, и многие думают, что это как раз их творение, но нет. И сегодня мы вам об этом рассказали, а теперь вы это все еще и услышите.
Да, как всегда, у нас оригинальное звучание композиции.
И потом еще что-нибудь. Killing Me Softly во всех версиях.
And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my
sang as if she knew me in all my dark despair. And then she looked right through me as if I wasn't there. But she was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me softly with her song, killing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song.
Ежегодно от падения кокосов на голову гибнет больше людей, чем от нападения акул.
Это но, сейчас ты к чему рассказываешь?
Но я продолжаю. Про кокосы нет фильмов ужасов.
А про акул?
А про акул есть. И самый известный, конечно же, это «Челюсти» сегодня в нашем кинопроекторе. «Челюсти», 75-й год. Режиссер Стивен Спилберг. И вот что интересного мы нарыли. Первый в истории проката фильм, сумевший покорить заветную 100-миллионную отметку. Всего же он сумел заработать около 260 миллионов в прокате США и 210 миллионов в общемировом прокате.
После ошеломляющего успеха картины в прокате, кинокритики поспешили повесить все лавры на специалиста по монтажу Верну Филдс. 28-летнего Стивена Спилберга никто не принимал в расчет. Именно поэтому в последующих работах Стивен отказался от услуг госпожи Филдс.
Правильно.
Затмило, понимаешь,
да, вообще,
великого начинающего режиссера.
Да-да-да. Продюсеры картины решили избежать привлечения в проект суперзвезд, чтобы не отвлекать зрителей от сюжетного повествования и полностью сосредоточиться на акулах и их жертвах.
Впервые послушав саундтрек к картине, написанный Джоном Уильямсом, Стивен Спилберг не смог сдержать смеха. «Джон, очень забавно, вот мне любопытно, о чем же ты думал, когда сочинял музыку?» Впоследствии Стивен признал, что именно благодаря музыке Уильямса фильм стал таким успешным.
Построенная механическая акула, когда ее привезли на остров Мартас-Виньярд и поместили в первый раз в воду, попросту утонула. Так что команде техников пришлось в срочном порядке немного ее переделать.
Для 70-х годов бюджет фильма был огромен, к тому же одна лишь напичканная электроникой акула-людоед обошлась аж в 2 миллиона долларов.
Немногие знают, но рабочее название фильма «Безмолвие в воде». Я думаю, что фильм не имел бы такого успеха в видеосалонах «Безмолвие в воде». Вот «Челюсти» — вот это да.
Эта картина принесла прибыль не только ее создателям, но и острову Мартас-Виньярд, так как число туристов за сезон до 1975 года там составлял около 5000 человек, а после выхода фильма на экраны в 3 раза больше.
Позднее продюсеры признавались, что если бы они раньше знали, сколько проблем будет во время производства картины, они никогда бы не взялись за этот фильм. Но в итоге взялись... А потом понеслось «Челюсти 2», «Челюсти 3». Но это уже совсем не то, я считаю.
Да, первые «Челюсти» — это был трамплин у Спилберга. И уже после первого же выпуска он стал почти великим.
Да, хотя на самом деле сюжет такой простой, да? Ну, акула, вот все за ней
охотятся. Сюжет лежал на поверхности. Просто Спилберг был первым, кто вынес его на сушу, как говорится, да, и снял все на экран.
Ну, поплыли дальше.
танцует на западе байка,
будто в нашей советской стране.
Ёшкин кот и медведь с балалайкой
победили в холодной войне.
Медведи, матрешка, балалайка.
В середине 90-х годов весь СНГ плясал под диско хит шведов и тайп «Russian Lullaby». Как это водится у дэнс-коллективов, смысла в этой песне было «Кот наплакал». Но эффектное название и неотразимый бит сделали свое дело. Мартин Эриксон, настоящее имя и тайпа, стал всенародным любимцем и едва ли не послом доброй воли с просторов Западной Европы. Мартин еще прилично прогнулся перед Россией, записав вступление на русском. «Привет, меня зовут E-Type, на здоровье!» За что и заслужил обязательного упоминания в нашем списке музыкантов-русофилов. Относительно истории происхождения псевдонима музыканта существует две версии. Согласно первой, приехав на студию для подписания своего первого контракта, Мартин припарковал свой автомобиль возле Ягуара E-Type и подумал, что это могло бы стать подходящим сценическим именем. Согласно второй версии, Мартин выбрал для себя этот псевдоним во время службы в армии, чтобы хоть как-то отличаться от великого множества других Эриксонов, служивших вместе с ним. Кстати, его длинные волосы тоже способ выделиться среди остальных. Сольная карьера певца начала набирать обороты в 1994-м, когда E-Type обратился за помощью к продюсерам Backstreet Boys, Бритни Спирс, Селин Дион и других известных исполнителей. Результат не заставил себя долго ждать. Уже летом выходит сингл «Set the World on Fire», покоривший шведские чарты и молниеносно получивший статус «золотого», выйдя на второе место по продажам за год.
Последующий сингл «This is the way», как и его предшественник, также стал золотым. 95-й год вновь проходит под символом E-Type, благодаря успеху синглов «Do You Always» и «Russian Lullaby». Релиз альбома состоялся в ноябре 1994 года. Он занял второе место в чарте альбомов. В итоге в Швеции было продано более 100 тысяч копий, и альбом продержался в чартах 26 недель. Мартин получает 3 награды на Swedish Dance Music Awards в номинациях «Лучший дебют», «Лучший исполнитель», «Лучшая песня». Кстати, знаменитая русская колыбельная написана в соавторстве с известным хитмейкером Йонасом Бергреном из Ace of Base. После такого оглушительного успеха Мартин Эриксон устремляется завоевывать мир. Франция, Германия и, наконец, Штаты. Мартин Эриксон не ограничивает свою деятельность только музыкальной сферой. В 98 году он закончил работу над своей первой детской книжкой про викингов, пока под псевдонимом. Это полуавтобиографическая книга о викингах, персонажи которой основаны на друзьях и знакомых E-Type. В 2000 году Мартину Эриксону было предложено написать официальный гимн чемпионата Европы по футболу. В результате появилась песня «Champion 2000», а вышедшая спустя 4 года «Олимпия» становится официальным гимном Олимпийской сборной Швеции. Еще нужно добавить, что начинал-то он карьеру с тяжелой музыки. Откуда у него длинные волосы остались?
Старый рокер.
Да, он же был, ну, грубо говоря, металлистом. Вот.
Но потом понял, что на тяжелой музыке много денег не заработаешь, да. И ударился в попсу.
А сейчас владеет таверной там у себя на родине. И говорят, что очень популярное и модное место.
Привет! Меня зовут Итан! На здоровье!
When the seas are rolling in, when the stars are shining clear, when the ghosts are howling near, when we sing the Russian lullaby.
Yeah. шел прогресс от земли и до небес. Человек с простой телеги пересел на Мерседес.
Все расскажем, объясним, разберемся, уточним, какого рода племени у нас машины времени.
Сегодня мы поедем на маршрутке «Рафик».
Ой, как это здорово!
Да, ну давайте для начала, прежде чем мы будем прям вспоминать, история. В 1949 году в Латвии на базе авторемонтного завода номер 2 был организован Рижский завод автобусных кузовов «РЗАК», впоследствии переименованный в Рижский автобусный завод, то есть сокращенно «РАФ».
Идея делать микроавтобусы родилась в 1955 году, когда главный инженер «РАФа» Лаймонис Клеге побывал в Женеве и там впервые увидел новый вид городского транспорта, так называемое маршрутное такси, изготовленное на базе микроавтобуса Volkswagen.
В 1965 году две группы рафовских конструкторов начали совершенно независимо проектировать и строить две экспериментальные машины. Из двух выбрали лучшую и показали в Москве.
После доводки она превратилась в серийную автомашину RAV-2203, получившую название «Латвия». Этот микроавтобус на долгие годы стал основной заводской моделью.
И ведь правда, там сбоку написано «Латвия», но никто никогда не говорил «Латвия», все говорили просто «Рафик». И вот давайте уже вспомним те самые маршрутки. «Рафик» — маршрутное такси, на котором можно было быстро, относительно дорого доехать через весь город до, там, не знаю, репетитора по английскому или в музыкальную школу. В то время как поездка на метро, троллейбусе или автобусе стоила 5-6 копеек, на маршрутке нужно было платить 15 или 20 копеек, независимо от дальности поездки. Поэтому садились почти все пассажиры до конечной, поскольку за 2-3 остановки платить 2 гривны было бы просто неслыханным расточительством.
Обычно на остановке маршрутного такси стояла очередь. «РАФ» стоило ждать и около 20 минут, но все равно получалось быстрее, чем на обычном транспорте. Заняв очередь, следовало прежде всего сразу мысленно разбить впереди стоящих на группы по 11 человек, чтобы понять, в какой по счету маршрутке удастся уехать. Если оказывался 12-м, то первенство на следующий рейс давало тебе уникальную возможность сесть на особое переднее место рядом с водителем. Оно было единственным. С главным пассажиром водителя разделяла коробка передач, покрытая ковровой тканью.
Идеальными рафики не были, но все были на расхват. Объяснялось это просто. Других подобных машин в СССР просто не было. И много лет понятия микроавтобус, маршрутка и скорая помощь ассоциировались с машинами, которые, не мудрствуя, называли просто рафиками.
А еще вот лично мне очень нравилось сидеть на переднем сиденье в салоне, в общем, возле двери, и когда через тебя передавали деньги, можно было немножко пообщаться с водителем.
Ну, ты, так сказать, участвовал в процессе.
Ну,
ты уже,
конечно.
Да, был большим человеком.
Я не просто пассажир, а да, кондуктор такой.
Да-да.
В некотором роде.
Сейчас как-то так не очень, наоборот, вот там, да, сидеть, потому что постоянно через тебя деньги. Никто не хочет, да, этим заниматься. А раньше вот в этих рафиках, да. И вот у нас в Новосибирске это не так было развито. А вот я был в Средней Азии маленький, ездил в гости к родственникам. Там этих рафиков просто куча. Там все передвигались на этих маршрутках. Вот. И я там наездился за лето на них. Действительно очень удобно. А сейчас, ты когда в последний раз видел рафик на улице?
Ну, если только какая-нибудь старенькая скорая помощь еще осталась.
И то, по-моему, уже все переделали в «Газели». Ответ прост. К сожалению, этого завода уже нет. Там что-то пытаются сейчас вроде как сделать, но...
Реанимировать, но
да,
пока
но
ничего не получается.
В данный момент, да, я смотрел фотографии в интернете. Конечно, картина печальная. Но вот зато в команде «Стерео» эти маршрутки всегда будут ходить.
Да, еще огромный привет хочу передать всем, кто в те старые добрые времена ездил на «Рафике» и часто пользовался маршрутом под номером 2. От Гусинобродского жилмассива до вокзала Новосибирск главный. Это мой любимый маршрут. Иногда даже я проезжал свою остановку, Красина, и ехал дальше.
Именно
настолько...
На Рафике, да?
Да, мне было... Настолько мне было комфортно, любопытно и интересно. Я даже хотел стать в будущем водителем.
Ну, это вообще было престижно в наше время.
Такси.
Таксистом, да, или вот...
Маршрутка.
Да, а дальнобойщикам? Они же за границу ездили. Еще раз напоминаем, что эта рубрика не совсем серьезная. Ну, то есть она совсем не серьезная.
Но, тем не менее, на всякий случай предупреждаем вас, родители, дорогие товарищи взрослые. Если вы знаете, что ваши дети боятся ужасных историй...
Ну, если, да, они восприимчивы...
Лучше... Уберите ваших детей от наших радиоприемников.
Да. Ну, а сами слушайте, вспоминайте...
Смейтесь, да. Улыбайтесь.
Да.
Тут нельзя не смеяться. Хотя есть моменты, когда действительно рассказ холодит душу.
Итак, сегодня история называется «Синяя лента».
Жила мама со своей дочерью. Еще у них был отец. И она своей дочери сказала, чтобы она пошла в магазин и купила ленту к ее празднику. У нее был день рождения. Никакой ленты не было, кроме синей. И она купила синюю ленту. Но продавец ей сказал, чтобы она, когда будет ложиться спать, привязывала эту ленту к батарее. А то случится беда. Она пообещала, что так и сделает. И продавец ей продала ленту. После праздника все разошлись домой. А эта девочка забыла ленту привязать к батарее. И на следующую ночь... Она просыпается, а папа плачет. Она спросила, что ты плачешь? Он говорит, мама умерла. Ну, ее похоронили, легли они снова спать. И она снова просыпается, смотрит, папа не дышит. Посмотрела, а у него там крови нет. он тоже умер.
Девочка рассказала все это соседям. И тогда они решили поступить следующим образом. Положить куклу вместо нее, и чтобы девочка спряталась под кроватью. А сами в это время будут стоять за дверью и ждать. В ночь, как только стукнуло 12, эта лента обернулась старую старушкой с дудочкой. Она подошла к этой кукле, воткнула дудочку ей в грудь и стала высасывать кровь. Конечно, там не было крови. Эта девочка закричала! Ворвались соседи, и сразу старушка обернулась снова синей лентой. После этого они разрезали ленту на несколько мелких кусочков и выкинули в форточку. Как только кусочки дотронулись до земли, они превратились в пуговицы. И кто поднимет такую пуговицу, с ним тоже случится беда.
После этой истории, друзья, с тех пор я, когда гуляю где-нибудь в парке или на улице, никогда не поднимаю пуговицы. Мало ли что.
И это правильно.
Да, и вы тоже не поднимайте. А вдруг?
Ну их нафиг.
Да, пусть себе валяются. Мало ли, откуда эта пуговица взялась у вас на пути.
Продолжаем программу.
Just все вместе.
Уши развесьте.
Смело включайтесь в процесс.
Слушайте, люди,
готовый на блюде
наш музыкальный ликбез.
Сегодня афроамериканский дядька по имени MC Hammer порядком забыт, но тогда он был суперзвездой. Говорят, что альбом 90-го года, включавший You Can Touch This, до сих пор является лидером продаж среди дисков в стиле хип-хоп. Конечно, по паспорту наш герой был вовсе никакой не MC. Он родился 30 марта 1962 года в Калифорнии под именем Стэнли Кёрк Беррелл и поначалу увлекался не столько музыкой, сколько бейсболом. Внешне он был так похож на знаменитого бейсболиста Ханда Аарона по прозвищу Хаммер, молоток, что к нему тут же прицепилась первая часть будущего псевдонима. Став MC Хаммером, наш герой занимает у друзей $20,000, регистрирует свой независимый лейбл и выпускает на нем свой первый диск. Распространял он его тоже сам. Развозил по музыкальным магазинам, продавал на концертах, а иногда и прямо из окна своей машины. Энергичного парнишку заметила Capitol Records и в 90-м году выпустила тот самый знаменитый сингл You Can Touch This – «Не прикасайся к этому». Хаммер записал эту песню еще во время турне 89-го года в передвижной студии-автобусе. Практически вся музыка строилась на одном басовом рифе, да и то чужом. Прилипчивый риф был позаимствован из песенки Рика Джеймса «Супер Фрик» 81-го года выпуска. Уже тогда эта композиция в стиле фанк стала большим хитом, заняв 16-е место в США.
К началу 90-х клип на You Can Touch This крутился без остановки. Он сразу запомнился фирменными танцевальными фигурами, которые сам певец назвал «Бегущий человек» и «Танец Хаммера». В сочетании с огромными штанами-парашютами и прилипчивым мотивом все это выглядело крайне забавно. Певец говорил, что такие штаны хотел себе даже сам Версаче. В общем, настало время триумфа. Альбом 90-го года возглавил хит-парад США, а клип отхватил премию MTV как лучшее танцевальное видео. Сам же Хаммер получил Грэмми за лучшее сольное выступление в стиле R&B. Успех немного омрачил иск, поданный опомнившимся Риком по поводу незаконного использования его рифа. Дело было улажено во внесудебном порядке. Хаммер просто вписал Джеймса и Миллера в соавторы, и тем стала капать звонкая деньга авторских. Однако к середине 90-х годов дела Хаммера пошли вниз. Диски продавались хуже, молодые хип-хоперы перестали воспринимать певца всерьез, а замашки к роскошной жизни у Хаммера все же остались. В 1996 году Хаммер объявил себя банкротом и тут же заявил, что теперь посвящает свою жизнь Богу, о котором когда-то забыл. И приставка MC теперь значит ни много ни мало, а Man of Christ, человек Христа.
А еще я помню историю, когда они собирались сделать батл с Джексоном вместе. Танцевальный батл, кто кого перетанцует.
Но как-то не получилось.
Не получилось, а я бы с удовольствием посмотрел на это шоу.
А думаю, что Джексон перетанцевал бы Хаммера. Ну, мне так кажется. Там у него всего два движения.
Это, знаешь, это то же самое, что спорить, кто сильнее, Рэмбо или...
Рокки.
Нет, в смысле, почему? Рокки это есть... Не-не-не, я имею в виду Шварценеггер или Сталлоне.
Кстати, сильнее всех Брюс Ли, потому что 27 ноября на этой неделе, друзья, у него день рождения.
Да. Великий был человек. Ну, а сейчас MC Hammer. You can touch this.
You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When I'm mind to run and too high, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat, you can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit.
can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are spinning so fast, I'm a white or a tape. To learn, what's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop, hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves, run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get better. Yo, up, just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah, you can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down.
В дружелюбной атмосфере здесь, на радиоволне,
открывает настежь двери наше фотоателье.
Вы знаете, такое ощущение, что когда кто-то проявлял пленку в темной комнате, вдруг включили свет и все засветилось.
И не осталось ни одной новогодней фотографии.
Да, все негативы утрачены, фотографий нет. Печатать нечего, оцифровывать тоже.
Таким образом, мы намекаем на то, что все-таки наш фотоконкурс продолжается. Выкладывайте, пожалуйста, на стене нашей группы ВКонтакте, которая называется «Звезды дискотека» или «Команда стерео», ваши новогодние фотографии.
Ну неужели у вас нет фотографий с Нового года, когда вы были молодыми? Девочки-снежинки, мальчики-зайчики, да, возле там новогодней елки,
на площади Ленина, площади. Да. Или где-нибудь в садике, или в школе. Ну, наверняка остались эти фотографии. Пожалуйста, выкладывайте на стене нашей группы, мы все будем голосовать. И та фотография, которая наберет больше всех лайков, автор ее получит хорошие призы от команды «Стерео». Кстати, команда «Стерео» только что была в эфире. Диск-жокей Алексей Куприянцев
и диск-жокей Александр Витальевич Чусовитин. Всем огромный пламенный пионерский привет. Услышимся через неделю.
Все будет хоккей. Улыбайтесь. Пока.
Программу представляет специализированный магазин водного оборудования «Аквамаркет» ООО «МК Трейдинг».
Сейчас быстренько снег уберу и на работу поеду.
Доброе утро. Где ты приобрел снегоуборочную машину? Тоже хочу, а то на уборку снега я трачу много сил и времени.
Я купил снегоуборщика в интернет-магазине «Аквамаркет.ру». Запиши телефон, сосед. 335-77-57. 335-77-57. ООО «Старлайн». ОГРН 114-547-602-2780. По тут имя 99.
Корабля синими глазами, как моря, она пришла и мне за.
красивый.